Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13:01 в Москве. Вот, Переделкино начинается. Меня зовут Алексей Клименко. Вот, у нас хорошая погода в Москве, в Бишкеке. Как я понимаю, идет снег. Сегодня у меня замечательные люди. Я их назвал герои нашего времени. Вот, Лариса и Саша. Добрый день, друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей, здравствуйте, уважаемые слушатели.
А погромче можете вы как-то сделать себе?
Можем.
Отлично. Ну, как я написал в обзоре, то есть есть такая метафора, которая описывает церковь как больницу, вот, и я как-то ее недолюбливаю в общем и целом. Но вот эти два замечательных человека дали этой метафоре совершенно новое прочтение. Натворили, конечно, они много замечательного всего в Бишкеке, даже у нас была возможность немножко им помочь, и вот именно об этом я и хотел поговорить сегодня. Они себя, конечно, героями не считают, это я их записал в герои. Вот. Но первый вопрос, который я обычно задаю своим гостям, как вы докатились до такой жизни? Вот как вы докатились, друзья, до такой жизни, что церковь переделали фактически в больницу?
Алексей, спасибо, конечно, еще раз за такое представление. Я думаю, что мы действительно, я не буду говорить про Сашу, я не считаю себя на самом деле героем. Я думаю, что каждый человек, который может что-то сделать в данной или в похожей ситуации, он бы сделал то же самое, как мы до этого докатились. Это долгая история, но если двумя словами, то были пациенты, было время, когда мы поняли, что и я осознала, что люди просто не могут получить медицинскую помощь в силу обстоятельств. Не было врачей, и врачи, собственно, не были готовы оказать эту помощь. Во-первых, не было защитных средств, достаточно. Во-вторых, они на самом деле не знали, как хорошо помочь. Это тоже была проблема. И самое последнее – это большой наплыв пациентов с данным заболеванием, такой ситуации. И самое последнее, даже если бы им написали, выписали это лечение, то они не могли его физически получить. Ну, элементарно процедурные кабинеты, медсестры, они не справлялись с этим потоком. Вот в этой ситуации пришлось решить и принять такое решение. Это случилось ночью, потому что уже какое-то время мы лечили в тех условиях, каких это возможно было. И когда это уже стало невозможно, я просто ночью говорю, Саша, как сейчас помню, 10:35 ночи, и я говорю, Саша, тебе нужно звонить сейчас прям в совет церкви, просить разрешения, чтобы они разрешили мне в церкви просто организовать стационар.
Ну, я со своей точки, со стороны могу рассказать, как это было.
Нет, можно я еще один вопрос? Вот как вы думаете, человек, который, во-первых, пастор, да, мы с ним очень много знакомы, даже так скажу, что мы с ним муж и жена, да, супруги уже более 20 лет, слава Богу. И при этом он меня знает, да, он знает, что я сижу, консультирую онлайн. То есть я не сегодня вдруг решила вечером подойти и сказать, ну знаешь, вот как-то давай церкви откроем. И вот он мне задает вопрос. Алексей, просто какой, как вы думаете, он мне задал вопрос?
Даже предположить не могу. В своем ли ты уме?
Да, приблизительно так, но он сказал так. А ты улечить умеешь?
Ну, на самом деле, ситуация была не смешная, честно говоря. Мы сейчас так смеемся, потому что прошло 1.5 года. Да, и Господь, слава Богу, сохранил, да? Вот. И ситуация была на самом деле сложная. Я приходил к ней туда, в кабинет, он был такой небольшой, и я видел, как приходят туда, самое главное, интересно, приходят верующие, потому что нас знают верующие, первые, кому мы оказывали помощь, это были пастора и верующие. Mm-hmm. А туда я приходил, она просила помочь, и я видел, что приходит все больше и больше. А когда я ночью приехал в 23, ну это в 11 ночи, и там очередь стоит на капельницу и лечение, и она подходит и говорит, надо что-то делать. Потому что помещение находилось в многоэтажном доме, и жильцы видели, что это как бы получается в частном кабинете все это происходило, и люди могли видеть, что толпы людей приходят, а тогда ситуация была очень сложная. Вот. И тогда она подошла и сказала, надо что-то делать. Я тогда ей сказал, не так, как она, наверное, помнит, но я, честно говоря, испугался. Ну, во-первых, у меня ответственность, я пастор, я сказал, ну как в церкви, потому что мы не знали эту болезнь на самом деле до конца. Mm-hmm. Вот. И я сказал, я ответственность, конечно, не могу на совет церкви, я ехал в церковь, собрал совет и молился, говорю, Господь, если это Твоя воля, то сейчас вот на совете что-то произойдет. Я на самом деле боялся говорить совету такое предложение. И когда я приехал, мы собрались, я только открыл рот и сказал, как вы думаете? Они сказали, а что думать? Надо открывать и делать. И тогда просто с меня вот это вот ушло, я говорю, Господи, это Твоя воля, потому что мы взяли ответственность, не только я один, а вся церковь, по сути дела, через вот. И тогда мы уже стали вот этот процесс делать, здесь искать, ну, технические вещи вот эти все.
Я не знаю никого из своих международных знакомых, кто сделал бы то, что сделали вы? Закрыли церковь и открыли там стационар, ну, по лечению ковид, друзья. Если вы вдруг не догадались, что происходит, то мы говорим о том, что эти два замечательных, сумасшедших человека, в хорошем смысле этого слова, вот, смогли найти в себе силы взяться за лечение заболеваний, которые официальная медицина толком-то лечить не могла. Но, по сути дела, просто помогать ближним своим и пойти настолько далеко, чтобы из церкви сделать больницу.
Ну, я хотел немножко уточнить. Моя супруга на самом деле, она дипломированный врач. Да, и поэтому в этом плане я все-таки доверял ей отчасти.
Ну, как говорится, конечно, доверял, если церковь дал переделать. Ларис, ты мне скажи, вот как ты, ну, решилась на такой шаг? Потому что одно дело, ты в кабинете помогаешь тем, кто пришел, ставишь инъекции, а другое дело взять на себя ответственность, понимая, что, в общем, кто-то же может умереть.
Алексей, я спрашивала себя об этом много раз. Честно говоря, даже на тот момент, наверное, такой так серьезно для меня не стоял вопрос об ответственности. Скорее всего, больше выступала проблема, как помочь людям. Mm-hmm. Фактически люди не должны были умереть, и сейчас они не могут умереть от этой заболеваемости, от этой болезни. Фактически люди умирают от осложнений этой болезни. Сама, по сути, не так опасна, скажем, сколько опасны осложнения. Вот, наверное, на тот момент я честно не думала. О чем я больше всего беспокоилась, это о двух детях. Да, какой-то первые два дня у меня были еще какие-то сомнения до того, как мы приняли это решение, потому что я же ходила все равно к пациентам. Как возвращаться в семью, потому что все врачи, они после этого были на 14-дневной изоляции вне дома. Угу. А возможности не было, где бы отсидеться и просто не приходить домой. И вот это было сложно. Ну вот я могу сказать с уверенностью, что Бог, Он сохранил моих детей. Я за это очень благодарна.
То есть, по сути дела, у тебя не было возможности вот так вот отсидеться, ты каждый день возвращалась домой, да?
Да, мы вдвоем возвращались домой, просто проводили полностью обработку, какую это возможно было, и возвращались домой. Даже потом в церкви у нас не было этой экипировки полной, только на выезд к пациентам для того, чтобы, во-первых, понимать, что я не несу опасность для них, и они, собственно, для меня, я, да, брала костюм уже только на выезд, которые были индивидуальны. Это тяжелые больные, которых мы не могли госпитализировать. Не потому, что я хотела их лечить дома, а потому, что они не могли попасть на госпитализацию. И извините за такие подробности, но даже за деньги мы не могли их положить. Мы готовы были оплатить платные больницы, но это было невозможно. Не хватало денег.
Это невероятно. Вам кто-то помогал из церкви, там люди, наверное, там же, как вот я когда смотрел фотографии ваши, там же были еще люди с вами, да?
Да. Да, я благодарна, во-первых, это Нижнего Олеся, это Невена Бондаренко, это Ким Юля, это церковь Возрождения, есть еще Артур, фамилия его, я знаю его маму, да, Светлана Сапронова. Я просто не знаю фамилию его по папе, я знаю маму его. Я благодарна. То есть есть люди, как, они не верующие. Медсестра, которая со мной работала, она не из церкви, не из нашей церкви, она просто человек, ну, православный, скажем так. И девушка, которая первое время оставила с нами вот этот вот весь регламент, да, весь прием пациентов, она сама ведет бизнес, она сказала: Лариса, я вам помогу отрегулировать поток пациентов, чтобы у вас не было вот заминок, пауз больших, и чтобы вы как-то вот могли это отрегулировать. Она с нами неделю провела. А потом уже мы попросили Юля Ким, она нам помогала вместе со своей мамой, и уже они потом помогали. И есть церковь Возрождения, ребята, которые приезжали, помогали, убирали эту церковь, потому что невозможно приходить, мы приезжали к 7 часам, делали обработку, потом в течение дня, и в конце, да, то есть у нас была трехкратная обработка помещения.
Сколько пациентов у вас прошло через вас, если помните?
А у нас был учет пациентов, и поскольку это был дневной стационар, мы работали в две смены, и есть пациенты, которые приходили только в течение дня один раз, а есть пациенты, которые были с утра и вечером. И в целом в день мы принимали до 50-60, 63 было пациента, то есть за весь день, да? И есть, и часть из них была по второму кругу, да, то есть они Но в целом это где-то 50-63, самая большая цифра.
Ого. Ну и резонный вопрос, как говорится, где брали лекарства? Ведь, в общем-то, лекарств-то толком не было.
У нас была такая ситуация, значит, были люди, которые не могли, допустим, они пришли, но они сейчас не могут принести с собой препарат. То есть на первый день или там первый-второй день мы могли их уколоть тем, что у нас есть. Средства, которые, Алексей, вы отправляли тоже нам, это средства, которые были пожертвованы верующими из нашей церкви, верующие, которые нас лично знали из других церквей, и были люди, которые откликнулись из-за рубежа и нам помогли. Очень сильно
от момента. Ты же, Саш, как я помню, штурмовал, да, базы фармацевтические, или как там они у вас называются?
Я немножко, наверное, расскажу, потому что я занимался такой частью, я был снабженцем, вот, на доставке, да, и потому что здесь Лариса лечила, и она мне говорила, чего не хватает, и я, наверное, уже почти все аптеки города Бишкек знаю, потому что на тот момент таких препаратов, как гепарин, таких как антибиотиков просто не было. И вы представляете, да, что я до 3 ночи, до 2 ночи всю ночь бегал, искал эти лекарства для того, чтобы они у нас были. Хотя бы, вот как Лариса сказала, на первый момент, когда больные приходят, лечение назначается, например, первый день мы можем 2 помочь им, а потом им нужно будет самим искать эти. Потому что я на всех не могу найти. Вот. И они приходили, да, и они приходили с препаратами, оплачивали все это, потому что на самом деле у нас не было столько средств для того, чтобы помочь всем финансово. Вот. Иначе бы мы не смогли бы им помочь. Мы, говорится, помогала им вот именно терапия в этом плане. И спасибо огромное тем людям, которые приходили сюда. Они знали, что здесь красная зона, и мы не позволяли им сюда заходить, но они вот подходили, приносили нам обеды, кормили. Представляете, это было так приятно, прям до слез. Они приходили, приносили лекарства. Кто-то не мог найти лекарства, они говорили, мы собрали пожертвования, вот вам деньги. Конечно, мы потом все делали отчет, мы писали, и все квитанции, все под отчет, это все говорили.
Концентраторы. Какие?
Да. Концентраторы. И были организаторы, которые нам дали концентратор кислородный. Одни дали деньги, мы на них купили концентратор. А другая организация привезла, нашла, еще вообще сложно было их найти и достать.
Я в Москве, когда искал там эти, я же помню, я в Москве не мог найти толком.
Да.
И представляете, что вот у нас эти три концентратора, ну, они до сих пор, мы вот сколько помогаем, но они вот в сутки, они не переставали работать. С утра до вечера вот стоял вот такой шум от трех концентраторов, который лечил этих больных. И на тот момент, первый, конечно, первые дни для меня был немножко такой вот испуг, а потом просто Бог, Дух Святой надал, и вот такая вот просто пошла работа, будем так сказать. Я это видел своими глазами, и потом, когда прошло время, я вот через год, я просто сижу, молюсь Господу, я говорю, Господь, неужели мы это прошли? Вспоминая это, я говорю, Господь, спасибо тебе, то, что вообще ты дал мне пройти. Я на самом деле не медик, я боюсь крови, ну, честно говоря. И когда я видел, сколько здесь крови, сколько тут шприцов и всех этих, как все это делают, капельницы, Бог дал мне такую возможность, наверное, пройти весь это испытание.
То есть это вот сколько у вас работало? Год? Больше, да, все вот это?
Нет.
Получается, полтора месяца.
Да, где-то месяц. Полтора месяца мы полностью проработал кабинет, но это не значит, что потом все прекратилось. Просто люди уже дальше, уже был не такой наплыв, можно было их принимать или в кабинете у меня в другом, или можно было уже как-то из больницы принимать. То есть это было.
А вот, как говорится, что давало вам силы, да, самый такой вопрос, может быть, в чем-то даже, как говорится, банальный, но, в общем-то, что давало силы жить вот около двух месяцев, да, в таком, ну, нечеловеческом режиме, целый день работать, в 7 утра приходить делать дезинфекцию, Саша там по этим всем пунктам лекарства доставал ночами. Что вам давало силы?
Я, наверное, могу сказать про себя. Наверное, я видел тех людей, которые шли сюда за помощью и имели какую-то надежду. И я молился каждое утро и говорил, Господь, это твоя надежда. Вот ты дай им эту надежду. И если кто-то желал услышать Евангелие, и как бы хотели бы, мы было время подойти и рассказать им благую весть. Mm-hmm. А некоторые, даже такая ситуация, они приходили, это у нас вот в зале, где мы проводим богослужение, у нас там кафедра и с крестом, и вот они приходят, и многие думают, что это больница.
Mm-hmm.
И видят этот крест, и когда они лежат под капельницей, они вот такой вот взгляд, они лежат и на кафедру одним глазом смотрят. И у всех такой вопрос, куда они попали? Понимаете, да, ситуацию? И потом, когда кто-то задает вопрос, то тогда есть возможность говорить им, что это церковь, что мы верующие, что Иисус их любит, и что упование только на Бога, только Господь может исцелить. И вот есть одна надежда только на Иисуса Христа. Он понес все болезни, все проклятия, все наши грехи, дал нам жизнь вечную. И вот одна бабушка, она... Ей, по-моему, было за 70, да? И она приходила раньше назначенного времени. Вот у нас там был список по времени, когда каждый должен приходить. Она приходила, наверное, 2 часа. И потом говорит, я хочу просто, говорит, посидеть. Мне так хорошо сидеть в этом месте. Мне так спокойно на душе именно в этом месте. И потом, Конечно, мы помолились за нее, рассказали Евангелие.
И это оказалось днем ее рождения.
Да, это был день ее рождения.
Ничего себе.
По паспорту. Вот такие вот случаи тоже были.
А были какие-то сложные случаи лечения, где это... вот прям вы сами боялись?
Да, у меня было несколько таких пациентов. Значит, непосредственно в церкви мы не могли оставить тяжелых пациентов. Это означало бы, что я тогда должна была остаться на дежурство. Сложно, это ответственно. Второй момент, у нас тогда невозможно было бы найти медсестру. Мы на самом деле обратились, Саша находится в чате пасторов, мы обратились к церквям с просьбой найти, может, кто-то из верующих готов. Мы готовы были оплачивать, и мы людям говорили, что мы можем определенные дни как благотворительно полечить, да, но мы не можем постоянно лечить благотворительно, потому что медсестра, она не хотела, и мы бы не взяли такой риск, как просить человека работать, да, но при этом не оплачивать ей. Так, поэтому у нее полностью была оплата. У администрации нет, девочки, которые помогали, нет. А медсестра, она работала, и мы ей оплачивали. И, к сожалению, мы не нашли на тот момент. Была девушка, Емелия, она к нам приезжала, и трудных пациентов она подкалывала нам, ставила периферический катетер, это нам очень сильно помогало.
На скорой работала.
Она работала официально и работает на скорой, поэтому она не имела возможности уйти на полный марафон с нами. И трудных пациентов мы не брали. Но были такие тяжелые пациенты, которые вынуждены были остаться дома только в силу невозможности лечиться, госпитализироваться в государственную или в частную компанию. Мы спросили разрешения озвучить их имя, это Александр Ким, он пастор церкви, и я не знаю, в эфире, ну, просто человек. В его случае все было очень банально просто, мы встретились в эфире, как ни странно, мы живем в одном городе, но мы встретились в эфире, и в эфире Джона и Наоми было собрание, мы поняли, что он болен тяжело.
А, на пасторской встрече, да, вот этой нашей?
Да, да. И я не вышла тогда в эфир, ну, просто мы после работы, и у нас уже было 11 ночи. И тогда позвонила Ольга, и она, тогда в эфире она сказала, что Саша болен, а буквально она стала звонить вот прямо в прямом эфире. То есть она позвонила ко мне, мы стали беседовать, а Саша вот время, вот мы в таком вот зум-общении были. И Оля стала говорить, что Саша болен. И когда закончилась встреча, я говорю, Саша, надо ехать сюда. Ну и мы до 12 ночи мы собирали экипировку, потому что у меня на тот момент не было ничего. Костюма, сизов не было. И мы просто вот нашли их до 12 ночи. Потом еще 2 часа мы собирали лекарства, потому что я понимала, куда мы едем, что нам потребуется. И я помню эту длинную улицу, где мы заехали, ну, во все аптеки, да, и там вот мы понимаем, что очередь стоит снаружи, да, то есть не внутри помещения, а стоит снаружи.
15-20 человек, представляете?
Во всех аптеках длинные очереди.
2 часа ночи.
И понимая, что не везде все это есть, я уже понимала, где могло быть это лекарство. То есть мы объехали все, и в итоге нам пришлось все-таки заезжать в такие кривые аптеки, где это еще могло сохраниться. Когда мы уехали, был уже 2 час. Я помню, как мы уехали от Саши, был, наверное, 5 час. И я написала Джона и Наоми, что я сделала все, что я смогла, но сейчас это просто шанс. Чудо для Бога, да, или чудо Бога в жизни Саши. Это было самое тяжелое. Что будет дальше, я не знаю. Через 9 дней мы сделали компьютерную томографию. Он даже не мог до нее доехать. Они использовали подушку кислорода, потому что он был в концентраторе. И я помню, что это было поздно вечером. Прямо 6-7 они поехали где-то делать этот МРТ, чтобы не было очереди и так далее. У меня до сих пор сейчас такое волнение. И когда они сделали, мне ночью позвонил доктор, который шифровал МРТ, и он спросил: Лариса Григорьевна, у вас этот ваш пациент, я звоню, потому что хотел узнать его состояние и так далее. И когда он услышал, что это уже 9-й сутки, которые я его наблюдаю, и есть положительная динамика, он сказал: а, ну тогда я не беспокоюсь, потому что у него поражение больше 92%, то есть там 96% они давали на тот момент. И он говорит: вы его ведете дома, да, вы его тащите дома. Я говорю: мы готовы его госпитализировать, если у вас есть такая возможность, мы будем докажем. Ну, такая история.
Ну, я смотрю на этот случай, это я считаю, что Господь показал свою славу.
Да.
Потому что это только его слава. И вот этот вот снимок и заключение МРТ, КТ, компьютерный томография, показал, что это именно его слава. Вся слава Иисусу. Потому что только он так исцеляет.
Да. Оля говорит, что сейчас Александр в лучшей форме, чем он был
до. До, да?
Да-да-да. Она так... Я не знаю, конечно.
Но я бы хотел еще заметить, что в этот момент его супруга, она...
Оля сильно помогла.
Она заменила, наверное, медсестру, я не знаю, там, фельдшера или еще как-то, да, вот человека, который был всегда рядом с ним. И она не боялась принимать ответственность. Вот они, то, что Лариса назначала, она принимала, покупала, делала, четко выполняла, прям посекундно там вот, наверное. Я вижу, что вот это как одна плоть. Mm-hmm. Да? Если семью взять уже, да, вот как по Писанию, это от одна плоть. И Оля, она вот на самом деле, она, Господь через нее тоже сохранил семью, так сказать.
Ох уж эти христианские жены, да?
Да, верно.
Одна лучше другой. Ну да, сейчас Саша бегал там как сайгак по Турции-то. Да, даже не верится, что это все вот совсем недавно-то было. Это удивительно. Ну, Ларис, я вообще не понимаю, как ты всем этим занималась? Объясни мне. Вот как-то ты врач, да, ты вот чувствуется, что... Ты даже говоришь, и вот как-то описывал, с тобой врач разговаривал, который КТ расшифровывал, то есть, ну, понятно, что у вас там все на месте, но это же очень такое сложное, комплексное вообще заболевание. Как ты, ну, как-то вот, я не знаю, что там тебе, откровение было, тебе хватило твоей профессиональной подготовки, чтобы так смело со всем этим разбираться?
Даже не знаю, могу только одно сказать, что был, наверное, период подготовки, потому что все-таки, ну, это самостоятельная подготовка, да, к сожалению, на тот момент нас официально не собирали, нам ничего не давали в руки официально.
Но поскольку... То есть протоколов никаких не было, да, вот этого лечения там всего?
Мне не давали протокол, поскольку я сама кардиолог, да, и ну, это не входит в мою компетенцию и лечить это заболевание. Но слава Богу российским врачам, которые этот протокол сформировали, они разместили его у себя на сайте, и можно это было в свободном доступе скачать. За это им большая благодарность. И также мы смогли связываться уже здесь непосредственно врачи в чате, они тоже скидывали протокол. Ну, понятно, что протокол, он такой теоретический, да, все-таки в бою он по-другому выглядит. Но все равно этого было достаточно. Потом у меня была серия консультаций у моих студентов, у нас студенты были онлайн. И когда вот эта волна начиналась только, как бы я училась маленькими шагами, да, вначале на телефоне своих студентов лечила, их семьи. Потом ко мне обратились мои знакомые, они организовали онлайн-консультацию уже для населения. Это был май-июнь, и вот я какое-то время сидела на консультации. Понятное дело, что телефоны никому не раздавались, как-то они организовали это, то есть нам могли только звонить, как-то вот без наших закрытых телефонов, это было очень удобно. А потом, когда стали звонить уже лично на мой телефон, да, вот тогда уже было посложнее.
И после этого ты говоришь, я типа не герой, да?
Да, да. Все равно я соглашусь, что я не герой. Я сказала, что я сделала то, что я могла на тот момент сделать. Не потому, что я должна была, да. У меня был один такой неприятный разговор, когда мужчина, я понимаю очень хорошо его, это пациент, он привел свою дочь, он потерял супругу за несколько дней, когда он говорит, вы все одинаковые врачи, вы так лечите. Понимаете, я вас впервые вижу, я не знаю, как вас лечили. Но, к сожалению, вот так вы пришли ко мне вот в этот момент. Я понимаю их огорчение, но я сделала все, что я могла на тот момент, и, скорее всего, я, наверное, я хотела быть чисто прежде перед собой, довериться себе, что я сделала все, что я могла на тот момент. Не то, что я должна, а потому что я могла это сделать, я сделала это по максимуму.
Алексей, знаете, я хотел сказать еще одну сторону, которую я видел со стороны. Я заметил, что Лариса говорила, что тяжелых больных она не брала. Но были такие, я просто со стороны видел. Когда приезжали дети, привозили маму, она была в тяжелом состоянии, и они просто умоляли что-то сделать. И вот в этот момент я просто стоял, и я вот ставил себя на их место. И мне было просто страшно и больно. Но нам больше ничего не оставалось делать, как отправлять их в стационар, именно вот в реанимацию. Uh-huh. Что могли сделать? Просто помолиться.
Мы оказали им первую помощь, uh-huh, для того, чтобы она смогла доехать до стационара, uh-huh, какое-то время подождать там, да? То есть, чтобы человек не успел истощить свои резервы до того, как он окажется в реанимации, но по максимуму. Были даже смешные такие случаи, можно я расскажу.
Конечно, это же вообще отлично. Смешные случаи, это самое важное.
Сестер не хватало, и люди не могли даже элементарно сделать инъекцию внутримышечную. Они никак не держали укол, шприц, да, вот кому-то, а еще больнее делать своим, да, укол. Ты же его любишь, ему надо сейчас эту иголку воткнуть, а ты себе-то и никому-то и себя-то не уколол. И вот, представляете, я по WhatsApp объясняю, как надо сделать укол. Жена делает мужу укол. Я объясняю, как на ягодице надо распределить руку, поделить ее на 4 части. То есть я вот так вот показываю. То есть вот у вас попа, вы ставите вот так руку, вот в этот квадрат, который смотрит туда, в сторону, извините. Надо сделать укол. Но не сюда, а вот сюда, вот в этом квадрате, вот сюда. То есть я вот так по зуму, по WhatsApp им объясняю. Рядом ходит со мной мой ребенок. Мы живем в доме. Ночь. Ребенок у меня ходит. От того, что я говорю, они все не могут тоже спать. У них тоже такое пораженное настроение. Тем более, всем страшно. Да, я детей понимаю очень. Мама куда-то утром уходит. Она такая там закрыта. Ни с кем домой захожу, не подходите, да, вот представляете, я, значит, там перед машиной обрабатываю, машину все обрабатываю, потом захожу, все обрабатываю, до сих пор у меня осталась привычка носить все такое хбшное, чтобы можно было, простите, всю одежду мы стирали в своей собственной машинке, а некуда, и я вот такая вот, значит, объясняю, и у меня ребенок все это слышит, на второй день она у меня спрашивает, мама, а дяденька, которому вчера тетенька укол делала, он живой еще? Да. Я, к сожалению, его не показала, это тоже верующий из другой церкви, надо было показать. То есть это не единичный, конечно, случай. И также у меня студенты. Я понимаю, что они были, хотя и студентами 6-го курса, но врачи не учат делать инъекцию внутривенно, а когда сначала их 4 человек в семье заболело сначала, мама, потом папа, потом заболел ее братишка, в конце концов заболела вот эта студентка моя, и делать укол надо, медсестра не приходит, мало того, что она приходит, когда у нее освобождается окно, а инъекции надо все-таки выполнять в одно и то же время, да, это принципиально, важно, делайте, учитесь сами, что делать, ничего потерпят, тетрадфор мимо попадет, ничего страшного. Она говорит, ну, папа с мамой не доверяют. Я говорю, ну, хорошо, пусть придет медсестра, первый раз она уколет, а второй и третий раз пусть медсестра стоит, а вы колите, ничего страшного. Если не ваши родные, то кто же поможет вам научиться делать инъекцию? Мы не знаем, что дальше будет, сколько это продлится, да? А потом вы каждый раз будете ждать медсестру, так может вы что-то можете сделать. Вот она начала колоть. Вначале она сказала, что папа ждет, когда будет медсестра, и при ней я колю. Она врач, 6-й курс, да, студент. Смешно, конечно. Были и грустные моменты, когда у одной девочки, мы же на удаленке уже были, на дистанционном, они живут в горной местности, далеко, это в Таласе. И все медперсонал понимал, что те, кто побывали у нас в Бишкеке, в столице, вернулись обратно, они привезли корону. Это пациенты, которые привезли корону. И она говорит, Лариса Григорьевна, пожалуйста, помогите, вот у меня папа с мамой заболели. Но их никто не хочет смотреть. Медсестры, врачи, как видят нас, они убегают от нас в больницу. Это вот отчаяние ребенка, который понимает, как врач, что их папа с мамой больны, и им не хотят, тоже боятся оказывать помощь. И уже позже, к сожалению, мы оказались на встрече, и нам сказали иссыкульские вот наши коллеги, и они сказали, что есть такой город Караков, в котором погиб вот, инфекционист, он пришел домой, он, конечно же, смотрел таких инфекционных пациентов, он заболел сам, заболел его супруг, заболел ребенок, они погибли. Это печально, очень. И очень много пострадало врачей, были такая же семья из другого города Токма, которые приехали и сказали, что из сестра родная, она инфекционист, она тоже погибла. Она не имела возможности выйти из отделения. И фактически они могли не погибнуть, но из-за того, что есть такая вирусная нагрузка, да, у каждого человека она своя, пациентов они могут посмотреть, сколько часов они могут находиться. И если это превышает их иммунные возможности, то, к сожалению, получается уже точка невозврата. Вот такие тоже бывают. Так что...
А вы сами как болели, дети ваши, кто там вы?
Да, к сожалению, в первый раз это было очень легко. Я тоже посмотрела пациентку. Есть такие пациенты, которым невозможно отказать. И это был пациент из такого разряда, и у него был... Был реальный панический страх, потому что они общались с одной компанией, с семьями, и их было 8 семей, они выезжали на какую-то встречу, они просто мои пациенты, я наблюдаю ее супруга. Они побывали после встречи, и когда они вернулись, я видела 6-й день. Но до этого, в течение 6 дней, из этой встречи 8 семей, значит, сколько их, 16 человек, двое погибло уже. И поэтому у них уже был страх. Они понимали, что они больны. Чем они больны? И сначала, как я ее посмотрела, конечно, нам пришлось принять все меры. Я перенесла это в легкой степени, как бы мои семьи вроде никак не перенесли. А вот уже потом, после этого заболевания, через 3 недели, да, вот тогда уже я заболела. Но это, кстати, был после тяжелого пациента. Да, мы переболели с Сашей очень тогда хорошо. Но старшая девочка у меня в легкой степени перенесла, а маленькая так вот практически незаметно, можно сказать, нет. А старшая перенесла в легкой степени. 2-3 дня такая была небольшая температурка, очень легко.
Ну и вот, насколько я понял со слов мужа, вы там сейчас какую-то больницу строите или чем вы там занимаетесь? То есть вам мало всего этого, вы решили продлить себе, да?
Да, Алексей, спасибо за вопрос. Это Саша, наверное, тут выдает планы, такие мои сокровенные. Это длительный проект, 10-летней давности, может быть. На сегодняшний день я помню, что ему 10 лет в молитвах, таких постоянных молитвах. Началось это все с того, что большой процент пациентов на сегодняшний день населения погибают, боятся онкологии, но погибают от сердечно-сосудистых, от сахарного диабета, от хронических легочных заболеваний, ну и, скажем, еще бронхолегочных и почной недостаточности, наверное, скажем так. И что интересно, это все не инфекционные заболевания. То есть это болезни, которые фактически можно предупреждать отчасти. Может быть, их невозможно избежать совсем, пока что нет такого прецедента, но профилактику или отдалить, или избежать какие-то фатальные осложнения можно. И вот, пожалуй, глядя на таких пациентов, хочется заниматься такой хорошей профилактикой. Есть еще такое откровение, что человек, он состоит из духа, души и тела. Поскольку у меня есть такая специализация, как делать людей красивыми, это косметология, да, я поняла, что человек, когда он здоровый, тогда он начинает думать о красоте, да, о чем-то, об отдыхе. Но даже здоровый человек и красивый человек, он иногда остается израненной душой, да, и что-то у него плохо с его психологией или психикой. Я понимаю, что психические болезни – это все-таки болезни, но если говорить о душе как о третьей составляющей человека, чтобы человек получил такое полноценное состояние, равновесие, да, гармонию и любовь, то ему нужно все-таки три составных – это дух, душа и тело. И вот в этом контексте мне бы хотелось смотреть на пациента, как на человека, который или здоров, и внешне здоров, и психологически душевно здоров. Вот, наверное, вот так.
А на самом деле я вот смотрю на то, что сейчас строится, и почти на стадии завершения. Для меня это тоже слава Божия. Я, наверное, как пастор, я всегда хочу славить Бога, это так оно и есть, потому что в нашей жизни без Бога мы ничего не можем сделать. И я видел, как Господь работал в прошлом году, и те наши друзья за рубежом и здесь, они видят ситуацию, которая происходит во всем мире. И когда они спросили о видении Ларисы, мы рассказали им просто. И вот это вот наше название клиники, которое мы придумали, это ДДТ, дух, душа и тело.
ДДТ.
Вот. Мы просто рассказали это видение. И когда они сказали о том, что мы хотим поддержать вас, и наши партнеры, они помогли начать этот старт, и от фундамента вот, до момента сейчас как бы мы завершаем, но на самом деле у нас есть стены, и мы сделали какую-то отделку, но мы не можем еще запуститься, потому что, оказывается, этот процесс не только из стен состоит с клиника. Туда нужно много-много всяких разных приборов, техники, и для того, чтобы это все заработало. И сейчас мы стоим на коленях и просим, чтобы Господь все-таки полноценно поставил эту клинику. Мы верим в это.
Mm-hmm.
Как бы ищем тех, кто имеет это видение, потому что я знаю, что этот центр будет не только для Бишкека и Кыргызстана. Мы хотим это сделать видением для всей Центральной Азии.
Mm-hmm.
Мы молимся за это. И если, например, кого-то Дух Святой или Господь просто покажет это видение, идти вместе с нами в этом плане, мы готовы сотрудничать, мы готовы служить вместе, как в одной
команде. А как можно найти информацию об этом, обо всем? То есть что в сети набрать? Или дайте мне ссылку, я в описании эфира приклею ее.
Вы знаете, мы не делали сайта, мы не делали пока мы не делали вот этого в Инстаграме. Но я думаю, что мы попробуем это как бы сделать так, чтобы это было наглядно, было это видно, и потом можем и Алексей вам просто отправить личку в группу для того, чтобы вы могли показать.
Потом еще передачу сделаем конкретно про ваш центр. И вы говорите, что вы не герои. Я вот слушаю вас и думаю вообще, чем я здесь занимаюсь в жизни.
Алексей, мы приедем к вам и сделаем то же самое с вами, в вашей церкви. Я хочу добавить, конечно, это не благотворительная клиника, мы понимаем, что спасибо за ваше ободрение, да, вот правильно, правда, вы меня очень сильно ободряете. На самом деле, когда я рассказывала вообще о какой-то медицинской помощи, никто не хочет спонсировать этот проект. Это не первый день, я в профессии 97-го года, и с 97-го года, когда я что-то такое рассказывала, мне всегда говорили, ну, это такая сложная область, Лариса, конечно, вы молитесь, да, Лариса, вы молитесь. Это было всегда таким хорошим ответом. Но когда я смогла найти в себе или возможность, спасибо всем, кто меня на этот путь поставил, когда у меня появилось коммерческое крыло, я могу так сказать, в моей профессии это косметология, и именно на этом мы строим основное, да, основную устойчивость этого проекта, потому что просто какой-то медицинский проект, он себя, ну, не может поддерживать самостоятельно, а мне бы хотелось, чтобы этот проект работал самостоятельно, да, то есть он не был как черная дыра, в которую постоянно бесконечно складывается необходимо. Поэтому да, это вот такой момент. Второй момент, я думаю, что Бог благословляет этот проект еще потому, что я молюсь о социальном таком хорошем благословении для около близлежащих маленьких городов, которые находятся в Бишкеке, чтобы через эту клинику мы могли организовать квалифицированную помощь для тех, кто не может получить ее в достаточном или в нужном объеме. Mm-hmm. Короткие такие выезды с хорошими квалифицированными врачами. Я думаю, что это получится. То есть просто для населения такая профилактическая работа. С хорошими, может быть, школами для пациентов, таких точечных, локальных групп.
2 минуты у нас до эфира остается. Вот хотелось спросить, как говорится, вот по итогам вашей такой жизни и служения вот в такой сложный период, который был у вас в стране, вы о чем-то жалеете?
Насчет того, чтобы о чем-то жалеть, я думаю, что, наверное, нет, потому что все, что с нами происходит, это происходит благодаря нашему Господу. Даже, может быть, вопреки нам, но для славы Его. Потому что по-человечески я могу, если смотреть, я могу сказать, что это невозможно. А если смотреть глазами Бога, то, Господи, для меня нет ничего невозможного. И поэтому я не жалею ни о чем. Да, были сложности, были моменты, когда нам нужно было чем-то жертвовать, но вся слава только Ему. Вот. И я благодарен всем, вот братьям и сестрам, нашим друзьям, партнерам, вот, пасторам, нашим верующим прихожанам, которые на самом деле тоже поддержали нас. Я благодарен, потому что они тоже слышали от голоса, наверное, от голоса Духа Святого. И мы все вместе прославили Бога.
Вся ему слава. Какие же вы крутые вообще. Слава Богу за вас. Вот. Сейчас, наверное, эфир-то уже закончится, но вы прям, я когда думаю о Вере, я вспоминаю вас, потому что я не знаю, нашел бы я в себе столько сил, чтобы такой вот, таким служением заняться. Спасибо вам огромное. Вот, благослови вас Господь, друзья.
Спасибо, Алексей, и вам.
Спасибо огромное. И спасибо, что радиослушатели слушали нас.
Да. До встречи на следующей неделе, господа слушатели. Всего доброго.